Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Ефремов. История бессмертного. Поврежденный мир. Читает артист Сергей Горбунов. Пролог. Это почти случилось. Все, к чему стремилась целая страна на протяжении 5 лет, почти произошло. Все началось в один прекрасный летний день в конце июня, когда проходили финальные тесты нового экспериментального оборудования. Оператор проделывал рутинные процедуры и со скучающим видом смотрел на цифры, пробегающие по монитору. Когда цифры остановились и появилось сообщение о завершении всех тестовых процедур, оператор вздохнул с облегчением и потер уставшие воспаленные глаза. Ну вот, осталось только нажать одну кнопку. Система автоматически настроит принимающую антенну, и можно будет, наконец, пойти домой и отдохнуть. Как же раздражает устройство современного общества, когда всю сложную и нудную работу выполняют одни, а результаты загребают себе другие. Вот и сейчас нажатием этой кнопки завершится очередной нудный этап, который можно поручить младшим сотрудникам, спокойно отправить их домой отдыхать и не мешать большим научным дядям делать открытия. «Не об этом я мечтал», — думал Кирилл. «О космосе мы с братом грезили с самого детства. Мы играли в отважных космонавтов, которые покоряют далекие галактики и спасают наш мир от инопланетного вторжения. Но у реальности, как всегда, нет ничего общего с твоими мечтами. Я провалил первый же тест по состоянию здоровья, на который сбежал из дома, никого не предупредив, в 17 лет. Честно сказать, я не сильно рассчитывал на успех. В школу Роскосмоса, которую открыли в 2047 году, принимали самых перспективных молодых людей страны. А я никогда не отличался выдающимся здоровьем, не был и носителем рельефных кубиков на животе, да и к спорту не имел особой тяги. Когда после неудачи я вернулся домой, родители, взглянув на меня, даже не стали наказывать. Мой вид говорил обо всем. Да, в космонавты я не попал. Я был обычным подростком, ничего выдающегося. Не самые плохие оценки, но и далеко до отличника. Отсутствие вышеупомянутых физических данных и малообщительный склад характера привлекали ко мне повышенное внимание школьных «скучающих». Так я прозвал их про себя. Им было скучно, и они любили устраивать охоту на школьных отщепенцев. Избегание таких встреч стало первостепенной задачей для меня. И мне кажется, это и послужило толчком к развитию качеств, которыми я действительно горжусь. Хитрость и ловкость. С каждым годом было все сложнее не попадаться на постоянные засады скучающих. Но я справлялся. Им редко удавалось меня подловить. Я был постоянно начеку. В выпускном классе они твердо решили меня достать, но за год я не дал им такой возможности. После окончания школы я вздохнул с облегчением. Мой провал в Роскосмосе не остудил мою тягу к звездам. Я пошел учиться в департамент исследования Солнечной системы. Ну, как сказать, пошел. Заявку на поступление я отправлял в 10 разных вузов, среди которых были и более интересные для меня направления. Но, опять же, отсутствие большого количества нужных оценок открыло передо мной только эту дверь. Институт открыли в 2050 году, после основания первой российской, второй в принципе, колонии на Луне, на факультет обнаружения внеземной жизни перспективнейшей и наискучнейшей специальности. Мы слушаем космос. Да, это моя работа. Я сижу, направляю антенну на произвольный для непосвященного наблюдателя участок космоса и слушаю. А вот братишка пробился в Роскосмос. Я всегда знал, что у него получится. В отличие от меня, он пошел телосложением и здоровьем в отца. Он мог спать на снегу, плавать при температуре воздуха минус 20 и после этого не получить пневмонию. При всем при этом у него хорошо был развит не только пресс на животе. С мозгами у Саши тоже все было в порядке. Он не был тупым качком, над которым все смеялись в бородатых анекдотах. В детстве мы с братом были очень дружны и всегда поддерживали друг друга. Но с годами немного отдалились. Так часто бывает. Нет, чужими мы не стали. По работе нам приходилось часто видеться. Он часто приезжал к нам в центр по своим делам и почти всегда находил время, чтобы забежать ко мне и поделиться свежими новостями. Естественно, только теми, которые позволено разглашать. И вот сейчас я сижу в сверхсовременной лаборатории, на которой только что закончила свое тестовое обновление новая программа по анализу области приема сигнала от потенциальных внеземных цивилизаций. И уже полчаса не могу закрыть рот. Дело в том, что после обновления я уловил очень слабый сигнал, который идет с окраины нашей Солнечной системы. Первое, что я сделал, когда отвис, достал телефон и набрал номер брата. «Как можно скорее ты должен оказаться в нашей научно-исследовательской станции». «Понял», — сказал брат и отключил связь. И, видимо, мой тон не оставлял ни малейшего сомнения, что дело действительно важное. «Пока он едет, надо прикинуть, сколько у меня есть времени. Сейчас 22:43 по московскому времени». Первые, самые нетерпеливые сотрудники подтянутся часам к 6, может, раньше. Ведь это обновление мы ждали очень давно, и многие захотят прийти на работу пораньше. Итого у меня есть от 6 до 7 часов, за которые нужно... Что? Что я хочу? Почему не звоню своему начальнику и не сообщаю новости? Да потому что завтра уже начальник будет сидеть на мягком диване под прицелом десятков камер и сотен фотоаппаратов и рассказывать, как он зафиксировал первый в истории Земли контакт с потенциально внеземной жизнью. А о простом младшем научном сотруднике, стартовом Кирилле, никто и не вспомнит. Саша вошел в зал управления и увидел меня, лихорадочно набирающего сложную последовательность цифробуквенных обозначений на клавиатуре главного компьютера. «Что у тебя?» «Взгляни на этот сигнал», — сказал я, указывая на отдельно стоящий монитор, на который я вывел все данные, которые успел собрать за час с небольшим, пока брат добирается. Через минуту я заметил, как брови Саши начали медленно, но неуклонно ползти вверх. Через 5 минут к ним присоединился рот, который открылся в попытке что-то сказать, но слов так и не последовало. Через 10 минут брат сглотнул и спросил: «Как давно это случилось?» «Сразу после загрузки обновления, приблизительно в 22:13. Знаю, я позвонил не сразу. Мне потребовалось больше времени, чем тебе для осознания». «Чем ты сейчас занимаешься?» «Перенастраиваю все антенны и спутники, к которым имею доступ. Через 30 минут они развернутся в нужную область. Это усилит сигнал в несколько сотен раз». «Ты говорил об этом кому-либо еще?» «Нет. У меня есть еще несколько часов, пока не начнут появляться сотрудники. Хочу собрать максимально возможное количество данных». «У тебя будут проблемы, когда выяснится, что ты никого не стал оповещать сразу после обнаружения сигнала». «Будут», — согласился я. «Но что ты предлагаешь? Позвонить Сломову и сказать: Аркадий Денисович, я тут поймал какой-то странный сигнал с окраины нашей Солнечной системы. Скорее всего, он внеземного происхождения. Не могли бы вы приехать, встретиться с журналистами и рассказать всему миру о контакте с инопланетянами? Да, кстати, меня упоминать не надо. Если бы не ваше чуткое руководство, я бы...» «Хватит. Суть твоей мысли я уловил. Прости, перенервничал». «Кирилл,